Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня мы от боевых действий, от анализа поведения руководителей государства, генералов, маршалов, солдат, офицеров. Мы сегодня перейдем в чисто гуманитарную сферу и будем говорить на тему Великой Отечественной войны в произведениях русской литературы, в произведениях наших отечественных писателей. И с кем, как не с Дмитрием Быковым, на эту тему будем мы сегодня говорить. Дима, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я вот даже думаю, с чего начать, потому что, когда мы говорим о военной литературе, конечно, там несколько слоев.
Да. Да? Во-первых, это самое сложное.
Да, во-первых, там есть слой, безусловно, поствоенный.
Официозный,
сразу,
да.
Но есть и такие слои, официозный, неофициозный.
Да, есть первое поколение.
Есть первое поколение, есть литература людей, написанная людьми, которые прошли через войну, mm-hmm. есть литература, написанная людьми, не знавшими войну, и знающие ее там...
Вот тут этой литературы нет, как ни странно. Есть теоретики, такие как Суворов, например, или Солонин, которые не знали
войну. Но это скорее не литература. Я имею в виду не художественную.
Художественная литература не участниками войны практически не была написана. Ее нет. Мы не знаем, чего ждем. Может быть, мы ждем нового Льва Толстого, который тоже не участвовал в 12-м годе. Но пока опыт показал, что без личного опыта участия в боях ничего не получается. То есть не было даже попыток. Знаете, вот это самое интересное.
Я как раз хотел спросить, потому что, смотрите, с одной стороны, когда речь идет о таком политико-историческом аспекте, да. Да, то война присутствует до сих пор очень активно.
А в художественном нет, потому что это нереальность.
Нет. Да. Может быть, я не знаю, нет. Вы лучше знаете, но ничего нет, да, ничего
нет.
Не пишется.
Потому что реальность войны, она может быть только попробована лично. Да? Значит, слава богу, Россия с тех пор не вела ни одной столь масштабной войны, чтобы вот как Толстого воспитала Крымская, она воспитала бы какого-то нового летописца, этого нет. Поэтому последняя великая проза о войне – это «Проклятые убитые Астафьевы».
Да.
На этом закончилась русская военная литература. Надолго ли Бог весть? Ну, «Веселый солдат» – как бы третья часть «Проклятые убитые», написанная, да, и так хочется жить. Вот на этом закончилась русская военная проза. Почему так произошло? Отдельный разговор. Ну, наверное, потому что, понимаете, уж очень большой объем материала приходится человеку изучить, чтобы просто представить одну минуту на войне. Да, надо знать, как выглядел КП, надо знать, как подходили части, как разворачивались, что такое развернуть дивизию. То есть это тот образ, как бы, чрезвычайно сложный. Это образ огромной машины.
Ну, знаете, это смотря как писать о войне, потому что писать о войне художественное произведение – это не обязательно передвижение войск и соединение.
А что еще?
Да? Ну, давайте, ну, вот Ремарка возьмем, да, у него война...
Окопная правда войны, да, но надо знать окопную правду, надо знать, как подвозят еду, и почему не каждый день ее подвозят, и почему горячая каша вызывает такой восторг, надо знать, как они бегают, там, значит, к шлюхам, и почему там рядом оказались шлюхи, надо знать, как выстраиваются, копаются соединительные ходы, как прокладываются коммуникации. На Западном фронте очень профессиональная книга, в том-то и дело.
На Западном фронте, а другие, тоже относящиеся к войне, там...
Нет. Не знаю ни одной. Нет, три товарища, везде у них конкретные зримые воспоминания. Понимаете, без деталей войну не напишешь. Война состоит из этих деталей, потому что как раз макросмысла там нет. Там смысл, чтобы тебя не убили. Вот это потом мы будем говорить, ах, это был подвиг во имя. А сейчас это, чтобы тебя не убили. Вот как мне дед объяснял, война состояла вся сугубо из мелочей. И это был очень мелочный быт. А величие момента ощущалось в конце войны, и то немногими. Да? А обычно постфактум 20 лет спустя. Вот эти мелочи, знание ее, это недосягаемо. Что касается слоев, вами, значит, справедливо упомянуто. Понимаете, в чем штука? Значит, очень немногие замечают, что в России была не одна, а две оттепели. Значит, первая оттепель благополучно закончилась в 1958 году. А расправой над Пастернаком и еще рядом вещей.
Она... Хрущевская.
Хрущевская, да? Была вторая хрущевская, недолгая. Вот теперь 61-го года, когда ему понадобилось неожиданно воспользоваться помощью интеллигенции, чтобы победить антипартийную группу. Да? Ну, ясно же, что 20-й съезд это одна оттепель, а 22-й другая. Между ними пропасть. И, между прочим, люди первой оттепели очень неоднозначно относились к людям второй. А Мартынов и Слуцкий, которые, условно говоря, поэты ранней оттепели, да, совсем не дружили с большей частью шестидесятников. Шестидесятники на них косились очень сложно. Да? И вот в чем проблема. Значит, первая военная проза, проза, условно говоря, 54-59 годов, она еще от лейтенантской прозы, да, батальон просто огня и так далее. Всей правды о войне она, естественно, не сказала. И самое главное, что она, смысл войны тогда еще по-настоящему не трактовался настоящей свободой. Да, потому что все, что говорилось о гуманизме советских войск, все, что говорилось, что вот они звери, а мы люди, да, это все не приветствовалось. Это называлось все миротворческим, примиренческим, пацифистским пафосом. Вот здесь как раз «Будь здоров, школяр», Куджавы, да, оказалось такой вещью ключевой. На ней сошлись все. Не понятно, да?
Ну да, я понимаю. Но
20
смотрите,
страниц прозы, а их били, как будто это роман.
Да, ну вот смотрите, ну правда, это более уже поздний период, да, но уж человек, писатель, никак не, не которого трудно отнести там, я уже не знаю, сейчас любое слово становится там или ругательным, или да, там, да, как сейчас говорят, либеральное, да, там, да, общественность, да, там, Бондарев.
Да.
Но, тем не менее, он написал очень неплохую военную прозу «Тишину», но и «Берег» тоже, кстати. Да? Вот. Во всяком случае, там вдруг солдат наш, офицер,
да, да, да,
да,
защищает роман, немку.
Да, и роман с немкой. Да,
да, и лейтенант Книжко, который, да, выдуман, да, конечно, но который говорит о том, что надо быть людьми, да, гуманистический пафос. Впервые в официальной советской литературе появляется
вот эта вот тема.
Во-первых, это коллизия, во-вторых, появляется фигура страшного майора Гранатурова, который, помните, говорит, нет, бить, нет, мочить. Да, вот это значит уничтожать. Очень, так сказать, аккуратно, полунамеком показаны зверства на оккупированной территории. И мы все понимаем, что эти зверства заслужены, но все-таки они показаны не были в литературе никогда. Солженицын со своими прусскими ночами ходил абсолютно одиноко. Значит, все-таки Бондарев какую-то часть правды сказал. Но обратите внимание, что вот по-настоящему разлом проходит между двумя томами гроссмановского романа. Совершенно очевидно.
«Жизнь и судьба».
Да. Первая часть, которая «За правое дело», раньше она называлась, да, «Сталинград»,
«Сталинград»,
да? И вторая. Первая вполне советская, хотя со многими замечательными догадками, о ненависти крестьянства к интеллигенции, все это есть, но есть и все-таки много полуправд. И вторая часть, когда он себя отпустил на свободу. Он искренне надеялся, что после 61 года это все можно написать и напечатать. Вот поэтому, вот, и они, кстати, понимали, что это вторая оттепель будет. Потому что Гроссман тоже ведь не в стол писал роман, а он начал вторую часть еще в 55 году. Так что они все понимали, что дальше по этой вот линии придется пойти. И очень, кстати, показательна рецензия Гавриловича на сценарий Куджавы и Тодоровскую верность. Он говорит, ну что это, ребята, ну это хороший сценарий, но это же абстрактный гуманизм, да? Значит, вот в военной прозе до 60-х годов не было абстрактного гуманизма.
Абстрактный гуманизм – это распространенная,
да,
формулировка.
Дежурная формула, времен, да, дежурная формула. Значит, условно говоря, тема первой прозы – это «Мы за коммунистическую идею», а тема второй волны – это «Мы за человечность против бесчеловечности». Вот так можно сформулировать этот Рубикон в военной прозе. И единственным исключением из первой волны был, конечно, Некрасов, у которого вообще Есть тема… У которого тема абсолютно своя. В «Окопах Сталинграда», у которых тема абсолютно своя. Вот Некрасов показывает рост профессиональный, человеческий, личный советского человека на войне. Как советскому человеку вдруг становится хорошо на войне. Это ужасно, это страшно. Но он там счастлив, потому что он там человек. Помните, вот этот вечно ворчащий саперный инженер, великолепный профессионал своего дела, Валега этот его, который там тоже в обычной жизни раб-колхозник, а там весельчак и храбрец. То, как война из советского человека делает самостоятельную, мыслящую, свободную единицу. Вот это, кроме Некрасова, никто не написал. Это какая-то вопиющая случайность, что вот ему Сталин дал эту премию. Это единственное, по-моему, такой литературный жест Сталина, который никакого обоснования не имеет. Просто ему, наверное, книжку понравилась.
Ну, может, просто не понял.
Нет, я думаю, что он понял очень хорошо.
Понял.
Может быть, ему понравилась белогвардейская внешность Некрасова, что-то, может, храбрость. Но то, что он эту книгу не задвинул, а наоборот выдвинул, это вот удивительный литературный жест. Потому что это книга о том, как человек на войне обретает достоинство.
Дим, если вернуться все-таки в годы войны сначала, да, то, ну, проза там не могла, наверное, родиться, да, в годы войны.
Там два жанра.
Нет времени писать прозу.
Почему?
Да?
Две были. «Народ бессмертен» Гроссмана и, значит, Симонова была «Дни и ночи».
«Дни и ночи», да.
Да, такая посредственная.
Но все-таки в основном все ушло в стихи.
Все ушло в два жанра. В стихи и в драматургию.
И
да?
в песни.
Да, и в песни отчасти. Вот быстрого реагирования жанры – это театр и, конечно, поэзия. Значит, я с годами стал очень плохо относиться и к личности, и, так сказать, к творчеству Симонова. Он во многом от меня внутренне отдалился. Но ничего не поделаешь. С 41 по 43 год он написал несколько гениальных стихотворений. От этого никуда не уйдешь. Словно смотришь в бинокль перевернутый, над черным носом нашей субмарины. Помните, это упоение, да, даже цитирую, там, над черным носом нашей субмарины взошла Венера, странная звезда от женских ласк, от высшей мужчины, как же женщина вождевая. Это красиво, конечно, сказано. И брехня все. И война была не такая. Настоящую хронику войны-то там написал Слуцкий. А, кстати, мне совершенно непонятно это высказывание Бродского, по-моему, просто кощунственное, когда он говорит, что Липкин спас честь русской поэзии на войне. Да, Липкин. Липкин написал очень хороших несколько стихов, выдающихся, написал прекрасную поэму «Техник-интендант», но, конечно, по сравнению с военным эпосом Слуцкого, да даже с военным с эпосом «Плена», который написал Юрий Грунин в книге «Пелена плена», по сравнению с этим Липкин, конечно, значит, поэт далеко не того качества. Хотя...
Ну, Бродский, давайте признаем, вообще, Бродский был человек очень пристрастный.
Да, Бродский любил всех, кто любил его.
Да, он пристрастный.
Пристрастный был человек, да. Я, кстати, вот Юрию Грунину, которому 92 года, я хочу передать ему горячий привет и мою вечную любовь. Вот этот гениальный, на мой взгляд, поэт, и его книга «Стихов о плене» – самая пронзительная история. Он пишет о вещах, которых вообще писать стихами нельзя. А он вот взял и написал...
О плене.
О плене, да. Там страшные совершенно штуки, и... И много наизусть на его стихов цитируют просто долго. Найдите в сети вот книгу «Пелена плена». Там то, что он написал, это даже Твардовский в «Новом мире» не смог напечатать, потому что это просто кровавое мясо.
А он попал в плен?
Он попал в плен.
То есть это тоже личный опыт.
В деревне Малая Засова, да, он 4 года был в плену. Потом его еще, значит, продержали 10 лет в Жесказгане в лагерях. Вот и про тот плен написал очень здорово. Но эти стихи просто кровавые, но очень мощные. И, конечно, Симонов с гениальными совершенно несколькими вещами. И, конечно, это Антокольский с потрясающими военными стихами, не только с сыном, а и вообще. И, конечно, это фронтовые вещи Самойлова, высочайшего класса, вот это «В отдалении канонада», катает гулки и шары, вот с этим потрясающим, что когда себя не пожалели, планету нечего жалеть. И, конечно, Слуцкий, который в основном написал после войны, но кое-что и во время нее. И то, что осталось от Кульчицкого.
Кульчицкого.
Да, и то, что осталось от Кульчицкого. Ну, то, что он успел там 2-3 стиха. Творение, да, в 43-м году погиб. Ну, конечно, очень много... Мы просто не знаем, что он писал в последний год. Очень много... Сева Багрицкий, нет, очень много замечательных стихов появляется в первые годы войны. Потом, так сказать, уже в 46-м...
Ну, стихи, согласитесь, уже оно такой более эмоциональный.
Более
да?
эмоциональный, да.
Да, и, видимо...
Понимаете, в чем штука? Концепция войны настоящая не могла появиться в советской прозе. Потому что в советской прозе все оценки были заранее предугаданы. Я считаю, что в этом смысле даже и роман Гроссмана все-таки может быть и слишком публицистичен, и в чем-то он, конечно, до толстовской высоты антропологической, он не поднимается. Идеологически этот роман очень смелый, а антропологически нет. В нем новой концепции человека нет.
Кстати, меня что удивило, немножко отвлекаясь, да, вот эта вот последняя экранизация «Жизни и судьбы», она прям какая-то, такое ощущение, что она цензурировано просто, да, там вся, например, да, там как бы осталась одна линия, но совершенно пропала линия.
Главное для Гроссмана, да, линия Холокоста,
линия Холокоста,
да,
и линия сталинизма, кстати.
Линия сталинизма ушла, но это, в общем, и правильно, потому что это фильм про хороших людей, которые, да, в человеческих обстоятельствах сохраняют себя. Но Урсуляк очень сильно зависит от материала, вот Трифонов у него получился. Я бы вот о чем сказал еще.
Но там же сценарий-то был...
Володарского попала, да. Я бы вот о чем сказал, что мне представляется вот в этой ситуации, понимаете, принципиально важным. Единственный писатель, который использовал военные ситуации для углубления наших знаний о человеке, в принципе, это Василий Быков. Вот Василий Владимирович не зря долго проходил в номинантах на Нобеля. Я грешным делом знал этого человека и, пользуясь тождеством фамилии, к нему несколько раз прокрадывался на интервью. Прокрадывался, потому что уже тогда в Минске слушали каждое его слово, и он при выключенном телефоне разговаривал и жил в осаде. И вот я должен сказать, что Быков, с которым ну просто выпит был не один литр под эти разговоры, он действительно очень правильно понимал свою миссию. Да? Он понимал, что на войне победить невозможно. Можно проиграть с разной степенью унижения. Да? Что можно пойти и не вернуться, но можно погибнуть человеком, а можно погибнуть сволочью. Вот ну,
то есть, видимо, то есть вы имеете в виду лично невозможно лично, проиграть.
Лично, да. Это такой, понимаете, такой страшный такой белорусский, западноевропейский извод такого французского экзистенциализма. Потому что для Быкова действительно для него не было вариантов победы. Вот мертвым не больно, пойти не вернуться, дожить до рассвета, обелиск в огромной степени сотников. Эта ситуация...
Индивидуально человек проигрывает.
Да, индивидуальная обреченность всегда же не просто победитель не получает ее, а победителя не бывает. Но можно погибнуть достойно, а можно недостойно. И здесь он писал, конечно, так, что он рвал нервы и себе, и читателю. Я не представляю, как он писал сотников. Просто он говорил, что это ему далось просто обмороком. И надо сказать, что Быков, который действительно считается военным писателем, он по большому-то счету свой военный опыт личный описал, ну, максимум в повести его «Батальон». Он не участвовал же никогда, Быков, ни в какой партизанщине. Он про партизанское движение знает теоретически. А так он нормальный, на самом деле, кстати говоря, абсолютно героический, значит, довольно долгое время, все 4 года провоевавший фронтовик, который о партизанщине ничего не знает. Но все его партизанские повести, его и Олеся Адамовича, это страшная хроника личного, конечно, преодоления. Он использовал войну как тему, и даже страшно сказать войну как предлог, потому что потом он и на мирных ситуациях реализовывал...
Описывал войну.
Да, афганец, пожалуйста, да. Да, когда нет у тебя выбора, или ты умрешь, но ты умрешь либо человеком, либо никем. Вот это для него было очень важно. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов его невероятную изобразительную силу. Вот то, что в военной прозе, на самом деле, этого не так много. Это было, как ни странно, у Бакланова, у писателя, да, который кстати, всегда как-то вторым рядом шел, но именно как изобразитель вот этого самого ужасного в войне, там, да, боя, раны, боли, ужаса. Здесь у Бакланова мало конкурентов. Быков поэтому с ним так и дружил. И я бы, как вот ни странно, сейчас редко вспоминаю Кондратьева, но я бы обязательно назвал Кондратьева даже не столько Сашку, сколько отпуск по ранению. Потому что вот этот внутренний психологический слом, который происходит в мирном человеке на войне, вряд ли кто, кроме него, изобразил с такой достоверностью. Он очень был в этом смысле человек прямой.
Немножко, здесь у нас еще время есть, так сказать, отойти, если от основной линии нашего разговора, это взаимоотношения, если хотите, писателя и власти в тот период, да, я имею в виду, есть заслуженные писатели, да, Шолохов, там, ну, Симонов, вот вы называли, и так далее, там, Толстой, там, и так далее, и тому подобное, да, они тоже начинают это писать, да, они классики, да. Ну, они, в смысле, я имею в виду, Шолохов,
да,
практически.
Да.
Но и что получается? Они не на войне.
Интересная вещь получается, скажу, да. Значит, самый умный из этого поколения был Леонов. Он написал гениальную пьесу «Нашествие». Это пьеса, которая умудрилась получить сталинскую премию, и он умудрился эту сталинскую премию немедленно отдать на самолеты и танки, потому что понимал, под чем он ходит. Угу. Значит, «Нашествие» – это пьеса, которая после войны уже не была бы возможна. Только вот период 1941-1942 года...
Ее ставили после войны?
Ее, ну, во-первых, был фильм довольно неплохой, до 1944 года, который шел. Но главное, что «Нашествие», вы совершенно правы, после войны ставили не особенно. После войны ставили «Золотую карету», в которой уже все нормально. А вот «Нашествие» – это повесть о том, как люди при 37-м, при 39-м годах, отброшенные в шлак, сидящие, они становятся главной опорой. Потому что народ объединяется, и лишних нет. Да? И более того, кто отсидел, тот и герой. Вот это на самом деле, естественно, было бы как предположить. Он сидел, он перебегает, он становится предателем. Ну, собственно говоря, как у Симонова в «Русских людях». Или вообще, это деклассированный элемент назад. А вот у Леонова как раз настоящим патриотом оказывается тот, кто больше всех с народом боролся, тот чаще всех живет в разлуке с ней, как у Матвеевой. Вот это очень точно сказано. Потому что «Нашествие» – это пьеса о гигантской внесудебной реабилитации огромной части народа. Как вот отбросы становятся в первые ряды. Это получилось гениально. И как он вообще это... Мало того, что он это напечатал, но он получил за это сталинскую премию. Это потрясающий феномен, который не имеет аналога в русской литературе. Да? И Леонов, между прочим, который после «Метели» ходил вообще в абсолютно омеченных и клейменных, на этом получил возможность вернуться в литературу и написать свой, прям скажем, абсолютно провальный русский. русский лес. Хотя в русском лесе тоже много важного сказано. Из других вещей того же ряда, которые вот писались маститами, да, кто бы как бы не относился, понимаете, к Шолохову.
Да.
Но то, что Шолохов написал великий рассказ «Судьба человека», «Судьба человека», это останется за ним. И это написал он. Конечно, прав совершенно Барсело, он пользуется вариантами Тихого Дона. И в финале этого рассказа у него точно так же выброшенный из жизни человек держит на руках ребенка, как в финале Тихого Дона.
К сожалению, кстати говоря, этот рассказ мало знает фильм.
Сейчас знает фильм, да. Но он должен вам сказать, что он первый поднял тему реабилитации пленных. Убого, однозначно, может быть, однобоко, но он ее поднял. И как там ни говори, а это хороший рассказ. Это очень сильный рассказ. «Наука ненависти» так себе, а вот «Судьба человека» — это рассказ великий. За это Шолохову многое спишется. Хотя, в общем, так, между нами-то говоря, этот рассказ не что иное, как военная версия его старого рассказа «Шибалково семя». Но немножко там с некоторыми переменами. Но то, что его преследует сквозной этот архетип, битый жизнью человек с ребенком на руках, он у него через три текста подряд проходит. И это очень важно. А что касается Федина, он всю жизнь мучил роман «Костер» и не смог его закончить. Потому что Федин и не видел войны толком, и писателем был посредственным. А вот кто видел войну и кто сумел написать блистательно, это после своих трех фронтовых поездок Пастернак. На него очень сильное произвело впечатление, когда тогда еще лейтенант Горелик подошел к нему и у него попросил автограф, а не у Симонова, стоящего рядом. И он подписал до сих пор, дай бог здоровья Горелику, ему 94 года, только что книгу у него вышла. Поздравляю вас, Петр Захарович. Вот у него я видел этот автограф, книгу, на которой Пастернак ему пообещал, что он дойдет до Берлина. И он дошел с этой книгой до Берлина. Вот Пастернак после войны написал, вернее, в конце войны написал изумительную поэму «Зарево», в которой очень точно прослежены вот эти эволюции духа народного. И «Смерть сапера» — прекрасные стихи, и «В низовьях» — прекрасные стихи. Пастернак оставил свою военную поэзию, потому что он открыт был новому опыту.
Тем не менее, есть еще у нас какое-то время.
Да.
Но то, что мы назвали, да, как бы слоем такой официозной литературы, да, там помимо классиков, да, там Ананьев, да. Вот,
нет, Ананьев еще не танки идут ромбом, еще ничего. Да. Но, конечно, самым таким символом, как вы знаете, стала Бубеновская «Белая береза». Это просто мать моя старуха. Но вот что интересно.
Это не осталось.
Это не осталось, это осталось символом. Она двухтомная еще. Да? Но вот что символом было и осталось, вот эта удивительная штука. Значит, даже дед мне подтверждал, что эту книгу в газетных ее публикациях никогда не раскуривали, а это высшая похвала. Значит, абсолютный компромисс между официозным и народным — это одна только книга, и это Василий Теркин. Книгу, которую Бунин называл лучшей русской поэмой, да, после Онегина. Это абсолютно точно. Вот как у Твардовского это получилось, я не знаю. Думаю, что это получилось...
Твардовский же не военный человек, да?
Нет, почему? Майор, он, конечно, он не военный человек, он человек сельский, но он майором проходил свои положенные, да, и подполковником он дембельнулся, насколько я знаю. Он бывал на фронте, он работал в редакции «Фронтовой газеты». Он часто бывал в Москве, но он на фронте бывал. Не так, конечно, как Светлов, которого там несколько раз чуть не убили. А он действительно нужно, Светлов свой орден-то получил. Mm-hmm. Кстати, вот это будет замечательная реплика Светлова, когда вот однажды, читая бойцам под бомбежкой гренаду, я впервые понял, что стихотворение затянуто. Ну вот, и там же, ну что, Светлов, небось, голову поднять не могли подоспеть. Да мог бы, но только один раз и отдельно от тела. Замечательный был мужик. Но Светлов, действительно, он такой чернорабочий войны. А вот Твардовский, он меньше, конечно, был на фронте, но тоже был довольно много. И на родной Смоленщине, которую освобождал. Но он умудрился, знаете, я что думаю, он на физиологическом уровне как-то доходит до читательского сердца. То есть ритмы бомбежки, ритм драки, ритм вытаскивания пушки из колеи, это какой-то на физиологическом уровне почти заговор, понимаете? Там смысла большого нет в Теркине.
Ну, Теркин очень фольклорный.
Это, да, он фольклорный. Это ритмы. Набарматывание. Он становится осмысленным со второй части. Ну, примерно с главы «Два солдата». Там появляется смысл. А до этого это вот сабантуй, такая штука, что не знаешь, не толкнуть. Ну, какие-то совершенно народные.
Чистый фольклор.
Фольклор.
Абсолютно.
Не надо вам сказать, что это сработало. Потому что он обратился к каким-то тем корням, которые были полузабыты. И в результате это стала самая популярная книга о войне. Самая популярная. То есть она, когда, значит, Пастернак на встрече со студентами МГУ в 1945 году главным достижением советской поэзии назвал Теркина, по залу пошел хохот. Потому что, ну, для них это было что-то такое. Там сидят снобы московские. Я с вами не шутки жрел. Заорал просто на них. Это лучшая вещь. Действительно, это наш Ганс Сакс. И действительно, это такая, в общем, ну, правда, он Гансом Саксом раньше называл Демьяна Бедного, но, конечно, Твардовский это великая народная поэта.
Я заслушался Быкова и совершенно забыл, что мы должны делать перерыв, после которого мы продолжим нашу беседу. Вернемся в студию.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз я приветствую нашу аудиторию. Программа, напоминаю, это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня Дмитрий Быков. Говорим мы о русской литературе, о Великой Отечественной войне в русской литературе, в отечественной литературе. Как мы выяснили, не в современной, потому что в современной война не присутствует.
Тут, понимаете,
вот еще... Дима, кстати, да. В связи с этим, я помню, о чем мы остановились, но поскольку уже такая фраза прозвучала, как в народной памяти, если хотите, если литература не продолжается военная, как война останется? И останется ли она вообще?
Ну, скажу, как мне представляется. Значит, ну, то, что она останется, это факт. Потому что все поверяется.
В учебниках истории?
Нет. Она останется, безусловно, значит, в фильме «Белорусский вокзал», который, наверное, заложил одну из самых великих матриц. Такой фильм о благодарности и о неблагодарности Родины, да, и о победе вопреки всему. Вот образ ветерана останется из этой картины. Потому что там Трунин и Смирнов, сценарист и режиссер, да, помимо своей воли, заложили, может быть, самый масштабный, самый великий миф. Ветерана на войне, да, солдата на войне учили очень профессионально убивать. И он очень профессионально драться. И он все время ждет, когда этот навык окажется востребован опять. И эти люди становятся равны себе только тогда, когда им удается избить подонка. Вот это возвращение этого опыта, да, после этого они счастливые бегут к этой медсестре и поют. Там еще ведь, понимаете, изначально сценарий был совсем жестокий. Изначально этот 10-й десантный батальон, а что такое десантник на войне, мы представляем. Они там в этом ресторане всех, включая милицию, клали лицом вниз. Вот это был такой настоящий вообще момент триумфа. Это, к сожалению, поставить это, конечно, Смирнову не дали, а то это была бы мощная такая черно-белая, боевая, страшная картина. Обратите внимание, там нет ни такта музыки, пока не начинается финальный марш. Это вообще гениально. Ну вот, а это первый миф, который, безусловно, останется и который очень важен. Что останется второе? Значит, останется вечным, совершенно благодаря Борису Васильеву, миф о любви на войне и о женщине на войне. Вот «Азори здесь тихие», да, это вечный миф. Вот так Васильеву случайно удалось написать такую, конечно, очень мрачную, конечно, с мощным эротическим подтекстом, но вот историю о женщине на войне. Во-первых, и Акуджава, и Васильев много сделали для того, чтобы реабилитировать женщину на войне. Да? Конечно. Но вот любой ценой доказать, что женщина на войне это существо равное и, может быть, существо более героичное. Да? Отмести все грязные слухи, все разговоры про ППЖ. Это, конечно, и военно-полевой роман Тодоровского. Вот это все вернуть. Да? Это первое. Это второе. Вот то, что возник вот этот великолепный миф национальный, с ним уже ничего не сделаешь. В остальном, конечно, российское военное кино, оно отличается большой батальной изобретательностью и большой...
А из литературы-то?
Вот из литературы...
Мне такое впечатление, вот мы с вами, по-моему, уже несколько раз говорили над тем, поскольку мы оба преподаем, да, да, и разговариваем с детьми, да, нынешними, да, разного возраста. Я думаю, что сейчас нынешнее поколение молодое, оно о войне не читает.
Я при всем желании не могу заставить студентов прочитать трилогию Симонова. И честно вам скажу, я сам с усилием ее читал. Симонов написал...
Ну, есть помимо Симонова.
Нет, ну он написал две прекрасные повести о войне. Он написал все-таки там «Мы не увидимся с тобой». «20 дней без войны» — это Толовая вещь, это другое. Он написал «Мы не увидимся с тобой». И он написал превосходную совершенно вещь «Случай с Полыниным». Это просто высокий класс. Хотя обе они совершенно, в общем, автобиографические, и они не про войну. Но война там мощным фоном. А что касается других батальных авторов, понимаете, ну, есть, конечно, Курочкин там «На войне, как на войне», замечательная книжка. Есть упомянутый Бакланов пять земли. Но очень трудно. Есть бондаревские там, допустим, вещи типа «Горячего снега».
«Горячий снег».
Или «Последние залпы». Но очень трудно заставить сегодняшнего школьника или студента это прочитать. И я могу сказать почему. Во-первых, для него эта реальность совершенно далека и никак не приближена. И нет ничего, что он мог бы там в своем опыте с ней соотнести. А самое главное, эти вещи, ну вот как-то они не содержат общечеловеческой морали. Они все о героизме, понятно. Но вот я думаю, что кроме Василия Быкова, военный писатель по-настоящему глубоких нравственных проблем не трогал. Ну вот главная проблема Сотникова, да, почему интеллигент, слабак, хлюпик, потому что больной, держится, а рыбак сдается. Вот это очень глубокая проблема, глубже военной тематики. Там, где военная тематика выводит на что-то великое, на что-то масштабное, эта литература остается. Там, где все ограничивается констатацией боев, да, мы великие, они плохие, что не получится. И даже я страшную вещь скажу, даже роман Литтла, «Благоволительница», который во всей Европе так разрекламирован, в России по большому счету не пошел. Но уже по другой причине. По причине того, что он, во-первых, весь стырен из оренбургской пули, а во-вторых, очень плохо написан. Простите меня все, я об этом не говорил. Да.
Кстати говоря, если уж говорить о фильмах, которые останутся, есть же еще две таких классических, что ли, ленты. Это «Летят журавли» и «Иваново детство».
Да? «Иваново детство», оно совсем не военное. Хотя она очень военная, но она эстетская,
да,
безумно.
Да, и еще и «Баллада о солдате».
Вот «Баллада о солдате» — интересная вещь. Там войны практически нет. Она есть вся в воздухе.
Да.
Но вот ощущение, настрой, обреченность, страсть. Ну, тут, конечно, Чухрая равных не было. Вот, кстати говоря, насчет войны одна очень интересная штука. Мы можем, так сказать, ругать Оренбурга сколько хотим. Но то, что это гениальный формотворец, это точно. Вот для форму для военного эпоса такую сухую.
Убей немца.
Да, он нашел.
Убей его.
Нет, это публицистика вся, что симоновская, что его, это все уйдет. Я, кстати, думаю, что «Убей его» не самая сильная вещь. Она, конечно, сильна, но это такая сила рефренативная. Если Дороти Куден, тогда... И публицистика «Убей немца» эренбургская тоже очень скоропалительна и как-то по-герценовски, понимаете, по-герценовски хлесткая она. Хотя ее роль отрицать трудно. А вот «Буря» – это роман на века. Ее, конечно, забудут, потом вспомнят, она будет то возвращаться. Но «Буря» ведь там главный герой немец, антрополог, это очень важно. И эта вещь, так сказать, вот она выходит на антропологическую проблему. Эренбург бывал хорош только когда дело касалось очень глубоких корней каких-то в нем. Вот он немцев ненавидел люто, антропологически. Он не считал их людьми. Он считал, что вообще германская культура – это культура вырождения. И он написал очень антинемецкий... Ну, помните, товарищ Оренбург упрощает, да? Он написал очень антинемецкий роман. Но за счет подлинности этой эмоции у него появился роман великий. Ну, точно так же, кстати, к немцам относился Мопассан. Это он учитывал их животными, да? Он просто ненавидел Бошей, да? А вот поэтому он написал «Старуху Саваш». Но это живо, это живет.
Не первый, не последний француз.
Не первый, не последний француз. Да. Но я вам честно скажу...
Который не любит немцев.
Нет, ну, это конечно. Но из всего, что написано, вот, так сказать, о франко-немецкой войне 1972 года, о франко-прусской, остались две вещи, вдохновленные животной ненавистью к немцам. Осталась «Старуха Саваш» Мопассана, и осталось, простите, «Разгром Золя», который полон такой же ненависти, просто видеть не могу, да? И вот у Оренбурга та же история. Он действительно к немцам относится как к страшному какому-то отводу, к страшному криминалу человеческой истории, какой-то ошибке антропологической. И при том, что
то есть
это
не к режиму, не к нацизму,
нет,
а именно к Германии.
В тевтонской культуре, да? Вот сама тевтония, тут даже не к людям, не к частным людям ненависть. Он же дружил же он с немецкими литературами. Он ненавидит тевтонскую идею, да, и в любом изводе, даже в таком культурном, как Ницше. И вот то, как он с этим чистюлей-антропологом расправляется в «Буре», но после этого Юнгера можно просто не читать. Просто скажу больше, после этого нельзя читать Юнгера, потому что видишь, как любуется собой белокурое бестие. Единственное желание – дать в морду. Мало того, что она собой любуется, она считается офигенно культурной, и при этом от нее так разит чесноком. Ну, ужасно, да? Она только что в урство наелась. Отвратительно. Вот самое ужасное, что пока читаешь эту вещь и «Бурю», разделяешь это омерзение. Может быть, это плохое чувство, но наука ненависти тоже не последняя наука. И все-таки Оренбург был, когда хотел того, очень сильный писатель. Этой книге еще суждено возвращение.
Хотя как-то Оренбург все-таки пока, во всяком случае, в памяти скорее задержался.
Люди годы,
да. Задержался, да, ну, люди годы, и, ну, скорее, как вот, мемуарист и публицист.
Публицист, да, война, это трехтомник, его пересдают регулярно.
Дим, еще один вопрос. Вот я опять же слышал, там, и сам участвовал там в каких-то таких кухонных обсуждениях, что вот эта вот плеяда, вот это поколение шестидесятников, то, что вы говорили, они, что во многом их воспитало даже не антисталинизм, не смерть Сталина и хрущевский антисталинизм, да, а что они выросли из войны, вот из ужасов войны, да, что война была, что война была вот такой формирующей, воспитательной,
скажите, свободой, которую вы, да,
и свободы, которые давала война.
Как это не ужасно звучит.
Знаете, я вспоминаю, это, правда, такое, может быть, не самое там, яркое высказывание о войне, но я почему-то его запомнил. Это высказывание болеющего, лежащего на больничной койке Акуджавы в Париже. Ага. Мне так получилось, что мы с ним как раз познакомились буквально накануне его в доме у Анатолия Гладилина. Вот. И Акуджава, значит, вдруг он очень мучился в французском этом госпитале,
да, да, да.
И сказал такую фразу. Вот это же надо, говорит, во время войны. Какое счастье было попасть в госпиталь, да, это грязный, там жуткий, говорит, а здесь такая чистота, так все хорошо, говорит, но не могу, говорит, хочу вот отсюда.
А Куджаве же вообще повезло нечеловечески, он был ранен, и под это дело он, причем ранен случайным каким-то вот этой рамой, которая облетала там этим самолетом-наблюдателем, да, в ногу. Довольно, кстати, тяжело, много крови потерял. Но именно благодаря этому он выбыл из войны, вот после своих первых 100 дней на передовой, а где его убили бы обязательно. А он вот так был чудом спасен. Вот этой раной, он сам писал, да, что он раной одной откупился сполна от смерти на этой войне. Но с Акуджавой, понимаете, в чем интересная штука? Акуджава действительно вызывал лютейшую ненависть у большинства авторов официозной военной прозы. Почему «Будь здоров, школяр»? Крошечная повесть, да, написанная за 3 месяца, пока он там болел, лежал, вызвала такую дикую атаку на него в 61-м году. Это объяснить можно только одним. Герою все время хочется жить. А это нельзя. Вот это нельзя. Понимаете, вот это он должен все время говорить, как он хочет умереть за возлюбленное отечество. Жизнь отдать, да. Все отдать. Знаете, за родину. А он вот он говорит: ах, как хорошо бы к маме, хорошо бы с девушкой. Вот хочется жить. Желание жить было, вообще говоря, преступно. И за это вещь получила. Но надо сказать, что в 65-м году, когда Акуджава писал «Верность», все-таки им уже удалось вот этого живого и несчастного героя протолкнуть на экран. А впоследствии, когда такой же герой появился в «Женечке и Катюше», как картину не били, но, тем не менее, ее на экран как-то выпустили. Она стала, при том, что, по-моему, слабая картина, абсолютным чемпионом проката.
Она потому что...
Да, живая. Живая, да, несчастная.
Это нормальные, обычные
несчастные
люди.
Женя хочет жить вообще. Да. Ну, гениальная история, конечно.
Молодец. Мы еще, знаете, что не упомянули, если уж говорили о военной литературе, это, конечно, «Молодую гвардию».
Ну, с ней странно получилось. С ней странно получилось, потому что, значит, в ней оказалось...
Она же была, по-моему, заказная, нет?
Ну, две редакции было, да. Одна полузаказная, вторая совсем заказная, когда роль партии там была чудовищно преувеличена. Значит, в этой книге вообще, как я понимаю, правды очень мало. То есть, практически все, что там... Ну, Валя Бортс до последних дней своей жизни, она единственная дожила до перестройки, царство ей небесное, она до последних дней не уставала разоблачать вранье потерь. Да. Там очень много было лжи, и еще хорошо, что ему все-таки писательское такое чувство подсказало не очернить Стаховича, потому что Стаховича изобразили предателем, а он, значит, то есть, ну, настоящего Третьякевича, да, он постарался как-то все-таки эту историю рассказать иначе. Он назвал героя вымышленной фамилией, потому что потом оказалось, что Третьякевич был оклеветан. В принципе же, вот это редчайший случай, когда ложь оказалась так талантлива, что абсолютно заслонила правду. Все, что там было в Краснодоне, на самом деле, мы уже не узнаем никогда. Да и организация это была, в общем...
Хотя уж какие-то сведения там доходили.
Доходили, да. Но...
Может быть, и сейчас что-то в архивах лежит.
Кстати, может быть, лежит. Но миф, созданный им, оказался живой чрезвычайно. Ну, тут еще, конечно, Герасимов с фильмом. Да? Но «Молодая гвардия» содержит несколько очень сильных мест. Во всяком случае, Унтерфенбунд,
это тоже такая скотина, которая в литературе останется. С той мерой ненависти она написана. Помните, когда он перебирает эти мешочки? «Мать моя женщина». Это мощно написано. Все-таки Фадеев был талантливый писатель и не совсем пропащий человек.
Хотя.
Закончил,
да.
Хотя.
Да. Вы знаете, по поводу, вот мы говорили в самом начале, что невозможно писать, не пережив без опыта войны. Да. Но все-таки есть исключения, да?
Я не видел.
Ну, вот я сейчас просто, когда мы во время разговора, я вспомнил Алексеевич.
А он что написал?
Она, Светлана.
А, Алексеевич?
Да.
Так она же писала по чужим свидетельствам. Это документальный прозвук.
Это документальный прозвук, это немножко другая. И есть еще один человек, который умудрился не только о войне, но и о других проявлениях нашей жизни довольно талантливо, очень талантливо все делать, не пережив этот опыт. Высоцкий.
Вот странная история. Знаете, Высоцкий действительно обладал, видимо, такой мощью перевоплощения, да, что он сумел написать не только достаточно декларативные военные вещи, да, типа «Звезды», например, но он умудрился написать «Тот, который не стрелял». Вот
это который не стрелял.
Гениальная история. Да, лучшая его песня, на мой взгляд. И «Баллада о детстве». Но все-таки, понимаете, он дитя войны.
Тот, который во мне сидит.
Да, Як. Да. Но у него все-таки какой-то через отца, через тот военный опыт у него какой-то был.
Так же, как опыт лагерный, уголовник у него тоже не был, да? Но у него были там некие песни такого блатного.
Да, но надо сказать, типа, что, конечно, блатные его песни гораздо менее удачны, чем
это
военные.
Это другой вопрос. Они просто менее...
Они не так достоверны.
Они менее содержательные, если хотите, да?
И они, понимаете, деталь. Вот тот, который не стрелял, это просто по деталям абсолютно точная история. Но он, видимо... Ну, там, я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал, мне не пришлось загнуться, я довоевал. Вот та лексика абсолютно. Это, я думаю, что его феноменальное актерское умение слушать и перевоплощаться. Вот это удивительно. Понимаете, ведь, в конце концов, Женя Миронов тоже не воевал нигде, ни в каком качестве, но своего лейтенантика он сыграл. И это единственная актерская работа во всем фильме Михалкова, на которую можно смотреть без ужаса. Да? То есть, актер перевоплотиться
это
может.
В
«Стаделе», да. Писатель перевоплощается с трудом. Актеру иногда удается. Так что здесь вы абсолютно правы.
Нет, ну, актер, да, безусловно. Но актер...
Он вник, да? Он в этот образ вжился. У него есть этот актерский навык.
Я думаю, что как раз, если уж говорить об этом, то я думаю, что многие актеры талантливые могут и сегодня, не знаю,
могли бы сыграть, да, Леонид Быков не воевал, в конце концов, а он сыграл.
Там, от Жукова до рядового, да?
Наверное, да. Ведь воевал-то, по большому счету, воевали немного. Один Смоктуновский такой, реально воевал, да, из крупных артистов, да, ну, может быть, там еще. Но, по большому счету, конечно, вот это артистический талант, которого писателю мало, потому что писателю для того, чтобы... Ему приходится вживаться не в одного персонажа, ему нужна более-менее панорама войны. А для этого нужно знать столько, сколько, я думаю, не знает и Солонин. Потому что, я говорю, описать одну минуту на войне, это надо знать невероятное количество вещей. Это очень трудно, я этого врагу не пожелаю. Хотя мне иногда ужасно хочется написать военную вещь. Но я понимаю,
хочется,
да? Да, очень хочется. Но я понимаю, что есть вещи, которые я писать не могу, не имею права. И кроме того, это потому, что я в армии служил. Я более-менее понимаю, как там что-то устроено. Но это была совершенно другая армия. И главное, я понимаю, что я не смогу стать тем человеком уже сегодня. Мне уже трудно себя представить даже школьником, каким я когда-то был, советским. А уж представить себя советским майором, каким был мой дед. Это мне просто не надо. Этого я сделать не смогу. Приходится признать, что эта литература, видимо, не будет написана никогда.
Но если уж мы...
Будем читать и перечитывать то, что есть.
То, что есть, вот, да. Но вот сколько, меня интересует, сколько лет еще это все будет перечитываться? Сколько вообще войны живут... Нет, в принципе, войны живут очень долго в исторической памяти народа. Не только это войны, вообще войны, да? Как такой
момент. Нет, но я могу назвать вот два романа, которые...
Но, тем не менее, да, на таких эмоциях, на такой истерии, если хотите,
нет,
да?
Нет,
долго это не может продлиться очень долго.
Нет, конечно, это должно смениться пафосом такого объективного изучения. Но есть два романа одного автора, которые будут перечитываться всегда, просто в силу своей исключительной читабельности. Это два романа Богомолова. Значит, первый, конечно, это «44-го». Самая увлекательная книга о военной разведке. И, конечно, «Жизнь моя, или ты приснилась мне», которую наконец напечатали. 10 лет она лежала. Гигантский вот 1000-страничный роман, который он писал сразу всю оставшуюся жизнь. О том, как он, значит, в 1946 году занимается фильтрации пленных, там, куда кого отправить, кого в лагеря, кого отпускать. Как потом сам дослуживать на Дальнем Востоке. Но это книга о двух послевоенных годах, очень жестко документированная, все очень серьезно. И какова бы ни была реальная военная биография Богомолова, служил он или нет, мы не знаем, там Ольга Кучкина все расследовала, но знал он материал феноменально. И, конечно, по подбору документов, по уникальным фактам, по потрясающей силе некоторым эпизодам, «Жизнь моя, ты приснилась мне», вот мы с матерью недавно ее прочли оба, это роман безотрывно читающийся, очень высокого качества. Это будут читать всегда.
Беру на заметку ваш совет и беру там с собой в отпуск.
Почитайте, вас ожидает очень много неожиданностей. Но вы, конечно, читали в августе.
Да, конечно.
А вот лучшие сцены, когда он прокачивает Мищенко, помните вот этот диалог на поляне, когда у него все время в голове крутится, точит суставы и лежит сердце, точит суставы и лежит сердце, он узнал, что дочь ревмокардит. Это потрясающая сцена. Как мог человек, никогда до этого хорошей прозы, в общем, не писавший, взять и написать такую гениальную книгу, ведь Иван и Зося это все пробы пера. И вдруг бабах такой роман, ну это, конечно, гений. Будут жить, конечно, военные детективы и военные остросюжетные вещи.
А что, я даже не могу вспомнить.
Я так сразу, наверное, тоже не назову. Но
всяком... Послевоенные, я помню, майоров Прониных.
Ну, эти послевоенные, да, это будет. Да. Это военные истории, ну, шпионажи, да. Я, ну, прежде всего, конечно, будет жить Юлиан Семенов. Хотим мы, не хотим, но... И «Третья карта», и «17 мгновений», и «Майор Вихрь» замечательный роман. Это жить будет. Это даже не ты, а вот шпионаж.
Ну, скорее, фильм, мне кажется, будет жить. Фильм действительно гениальный.
Черт, я знаю. Нет, я, знаете, перечитываю иногда очень хорошо. Да. Сейчас вот издательство «Наша Прозаик» собирается издавать «17 мгновений» с комментариями Володи Воронова, хорошего военного историка. Он там нашел столько ляпов.
Да нет, ну есть же такой, у меня есть даже, у меня книжонка есть, есть такой историк, тоже очень часто участвующий в нашей программе, Константин Залесский.
Да.
Он большой специалист по Германии.
Он там нашел.
Он нашел огромное количество ошибок.
Но все равно.
Но при этом, я с ним согласен, он не ставит под сомнение, тем не менее, качество фильма все равно.
Да, понимаете? И качество книги.
Да, да, и качество
книги. Книжка отличная.
Ну, там же в фильме даже до таких очевидных ошибок. Ошибок дело доходит, когда там стоят «Жигули» где-то. Лада, да, там,
да, хрен бы с ним.
Да, черт с ним.
Мы любим вещь не за это. Надо вам сказать, вот то чувство близости победы, которое набухает на протяжении всей книги, да, как слеза, это очень чувствуется. И потом, конечно, великолепный образ этой вот кормушки, этой банки с пауками, как они грызутся все
бред. Но я вам хочу сказать, здесь же вот, что касается этого и книги, и фильма, есть еще одна версия, причем людей, которые хорошо знали Юлиана Семенова из его окружения, что он описывал...
Себя?
Не себя, а свою страну.
Ну, слушайте, вы ему приписываете.
Нет, это не я.
Я, да, эти люди слишком хотят, да.
Что там как бы через вот это вот...
Конечно. Там,
проглядывало абсолютно...
А там это, знаете, сказано открытым текстом. Помните сцену, когда сидит Штирлиц, ест взбитую сметану и говорит, если бы не наши там... Тю-тю бы ваш нейтралитет вместе с разбитым. Замечательная фраза. Он уже не понимал, о ком он говорит. О наших там или о наших там. Да, потому что он видит голодных детей Берлина перед собой. Конечно, этой разницы для Семенова не было. Это совершенно точно.
Ну, Семен, кстати, вот еще один вам пример, или это все-таки это детективная литература человека, не прошедшего войну?
Ну, да? Конечно, он не смог бы написать ни одного действия на войне. Он не смог бы написать вообще ни одного дня на войне.
Шпионаж это немножко другое.
Шпионаж это, он честно знал свои полномочия. Семенов прекрасно описывал войну во Вьетнаме, на ней он был, причем глазами репортера, а описать войну такую, даже обратить внимание, что при штурме Берлина у него ляп на ляпе. Это он, конечно, человек сугубо не военный, он человек из другого ведомства. Хотя, думаю, чисто добровольный служитель.
И штаб. Ну, да.
Но книга его остается.
Да, я думаю, что в смысле по поводу другого ведомства, я думаю, что он просто...
Искренне любил это ведомство.
Нет, это с одной стороны, ну, я не знаю, там, насколько он любил, но это во все времена всегда была некая группа писателей, там, литераторов вокруг этого ведомства, которые получали соответствующие материалы, на базе которых писались книги, ставились
фильмы, да.
Фильмы и так далее.
Я думаю, что есть очень сильные шансы,
что... Так же, как, кстати, вокруг Министерства обороны. обороны,
пошли к МВД. Да. Там, это само собой. Есть очень сильный шанс, что останется военная проза Андрея Платонова. Хотя она в строгом смысле не военная. Это проза мифологическая.
Она очень плохо известна.
Плохо известна. Потому что эта проза, понимаете, это все-таки миф. Одушевленный враг – это сказка. Он писал на войне страшные сказки. Потому что, может быть, эта реальность была свыше его болевого порога. Но рассказ «Семья Ивановых», «Семья Ивановых. Возвращение», он останется навсегда. Он о первом послевоенном месяце, но это величайший рассказ, и вот это останется абсолютно.
Вы знаете, вот последнее, может быть, замечание, мы уже заканчиваем.
Да.
Я сейчас вот так в голове то, что вспоминается, да, из военной литературы. Ну, про хорошую я вообще не говорю, там этого нет. Но даже в плохой там, или в официозный, то, что мы говорим. А вот здесь я не могу вспомнить там фигуры Сталина.
Есть,
наверное, где-то была, конечно,
в жизни и судьбе. Там, где Сталин, гладя рукой седую голову, говорит, ай, попалась птичка, стой, не уйдешь. А больше нигде.
Нет, пожалуйста. Ну это не фигура, это, не фигура. Это эпизод. Да, это...
Не фигура, нет. Может быть, ну, у Проскурина есть большой эпизод, где он ходит там, думая, уехать ему из Москвы, не уехать. Я, кстати, ну, так да. Не знаю, уезжал он 16 октября или нет.
Ну, это до сих пор...
Ну, уехал он в Куйбышев или нет? Вот это вопрос. Ну, думаю, что...
Ну, есть версия, я недавно получил из Самары...
Но.
Письмо, где
что
даже публикация, да, что была одна женщина, парикмахер, которая его там стригла.
Потому что он специально съездил.
Вот такая. В течение там 2-3 недель действительно не было никаких записей.
Он был. И он, значит, был в Куйбышеве.
Ни посещений. Но архивисты, с которыми я поддерживаю отношения, это опровергают, что никаких доказательств этого нет. Ну вот мы совсем ушли от литературы.
Будем считать, что было.
Много, по-моему, очень интересно поговорили. Дим, спасибо
большое. Спасибо вам большое. Читайте военную прозу. Ничего лучшего русской литературы не знал.
До встречи через неделю.
Пока. Спасибо.
Программа «Цена победы».